Продолжаем о насущном, на этот раз действительно о хлебе насущном. Следим за эпопеей, которая идет последние недели. Такое, знаете, спасение украинских продуктов из воюющей страны. Ну, примерно так же с трепетом следили о, в кавычках, спасении запрещенного в России полка Азов из катакомбов Азовстали. Ну, понятно, чем закончилось. Чем же закончится здесь? 20 миллионов тонн зерна может быть вывезено из Украины. Ну и каким-то образом это должно повлиять на потенциальный продовольственный кризис на планете. Вмешался даже генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, который, кстати говоря, и в предыдущем кейсе тоже принимал особое участие. Давайте попробуем об этом поговорить с Леонидом Холдом, доктором экономических наук, аналитиком аграрного рынка. Леонид Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер.
Ну вот сказал Гутерреш, что около 300 миллионов людей, 323, если быть точным, оказываются на грани голода из-за ситуации на Украине. В действительности ли это так, или есть какие-то другие причины этому печальному обстоятельству?
Ну, вообще, продовольственный баланс в мире, он весьма напряжен. И голодающих до этой ситуации было больше 100 миллионов. В принципе, они есть, они были, и они прибавляются, потому что население планеты растет довольно-таки быстро, и спрос на продовольствие растет быстрее, чем предложение продовольствия. Значит, но то, что их может прибавиться в связи с украинским кризисом, это так. Почему? Потому что, ну, представьте себе, вот у вас есть какой-то определенный объем, потребляемый сегодня в мире. Это излишки, которые вывозят странами, которые производят зерна больше, чем сами внутри потребляют. И одна из стран, один из поставщиков прекращает поставлять. С каким бы он ни был бы по объему, это в любом случае по балансу бьет. Поэтому баланс, если этот объем не будет поставлен на мировой рынок, он нарушен. Да, он действительно приведет к углублению проблемы.
Ну, в ситуацию, так сказать, вмешался и президент России Владимир Путин. Он вот что сказал, тоже прибег к цифрам. 800 миллионов тонн потребляется в мире. Из них вот речь идет в данном случае о 20 миллионах, которые обычно продавала Украина. Если смотреть на то, что пшеница и зерновые — это 20% от всего продовольственного потребления, то речь идет о 0,5%. Вот я почему говорю о существенности. 0,5%. Такова ли связь именно вот украинского кейса с тем, что происходит в мире?
Алексей, 800 миллионов тонн, я полагаю, что это зерновые и масличные, и зернобобовые всего. Страны те, которые производят сами в избытке, вывозят. Те, которые производят сами и потребляют, там все и остается. А есть страны, которые не производят достаточное количество или не производят зерновых вообще. Вот они снабжаются с мирового рынка. А Украина, так же как и Россия, является поставщик на мировой рынок. Вот эти две страны, наша и Украина, поставляют порядка 30% обращающегося там объема зерновых и масличных. Причем в ассортименте это разные вещи. Вот Украина, например, чуть ли не номер там один или номер два по поставкам кукурузы. А Россия номер один по поставкам пшеницы мягкой третьего класса. Значит, поэтому там на разных рынках, вот из зерновых уже, ситуация складывается по-разному. Но в любом случае, если, например, на мировой рынок не поставляет 16% всего экспорта кукурузы, то это чувствительно.
Ну, в общем, да, еще там 67% подсолнечного масла. Это тоже существенно, учитывая, как его, так сказать, активно везде используют. Ну, вот сейчас Антонио Гутерреш сказал, что ведутся переговоры о беспрепятственном доступе продовольствия и удобрений при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций, и они завершатся в ближайшую неделю-две. Ну и в частности, вот о чем говорят, о безопасном экспорте украинской продукции по морю. Вот сейчас с этим возникают некие проблемы. А Россия говорит, что мы никого, так сказать, не сдерживаем, но просто разминируйте вашу акваторию, уберите затопленные корабли и, пожалуйста, через те порты, которые контролирует Украина, можно будет вывести вот это самое зерно. Вообще это реально или нет?
насколько можно судить, вот, потому что публикуются там подходы к портам, там их два, вот Одесса и еще не помню, как
называется. Южная называется.
Южная. Они заминированы. Украина, которая смогла их, видимо, заминировать, это, видимо, проще, чем разминировать, нет минных тральщиков, поэтому нужно пригласить кого-то, кто помог бы разминировать. Если, конечно, Украина захочет разминировать, потому что они, в свою очередь, это сделали для того, чтобы кто-то, как им кажется, не завоевал эти города. Значит, поэтому проблема в этом. А вообще 22 миллиона тонн, которые там скопились, это объемы текущих контрактов, которые не исполняются уже, считается, с конца февраля, что, естественно, больно бьет по мировому рынку, и особенно по бедным странам, которые очень сильно зависят от поставок из России и из Украины. Значит, это очень большой объем, который вывести можно... Вот не знаю, его вывести, в принципе, если поставлять ритмично, можно только водным транспортом по морю. Значит, если они пробовали всеми возможными путями вывозить, ну, те, которые были доступны, через железную дорогу, через там обычную автодорогу, с дальнейшими отгрузками где-нибудь при Балтике или через Констанцу, на корабли получается не более 20% от того объема, который должен быть вывезен. Поэтому если подходы к портам будут разминированы и, соответственно, еще задействованы другие логистические цепочки, то ну, этот объем вывести можно. Без морских перевозок будет сложно.
Дальше политика ведь начинается, потому что говорил Путин и о том, что можно вывозить и через Азовское море, соответственно, те порты, которые уже находятся под контролем России, там Бердянск тот же самый, Мариуполь, запустили там недавно портовые сооружения. Но для этого нужно вот будет снять санкции. Вот на сколько Запад готов в этом плане действительно побороться с продовольственным кризисом или все-таки додавить Россию им важнее в данном случае?
Ну, во-первых, мне кажется совершенно очевидно, что желание додавить Россию присутствует, но, с другой стороны, проблема с поставками зерна настолько неприятна и затрагивает, в общем, совершенно третьи страны, которые не задействованы ни в попытках додавить, ни в попытках не допустить этого додавливания, что так или иначе решать проблему с вывозом будет нужно. Там есть две проблемы, на самом деле. Первая проблема – это то, что не все зерно, которое зависло в Донецкой, то есть может быть отгружено через порты Донецкой области или через тот же самый Херсон, большая часть зависла на территории Украины. То есть не ДНР, не ДНР, не ЛНР, не Херсонская область. Вот, это первый момент. Второй момент, есть проблема с собственниками зерна. Оно же кому-то принадлежит, и оно лежит на элеваторах. Допустим, в том же самом Мариуполе, да, там есть объемы, которые можно было бы, в принципе, вывозить. Но собственник зерна должен тогда нанять суда и дать поручение доставить. Вот, видимо, это тоже проблема. И третья проблема, уже добавок, если зерно хранится не на территории ДНР или ЛНР, то тогда надо как-то трансгранично его переместить до портов Азовского моря. Вот все это вкупе, в общем-то, затрудняет логистику подобного типа. Что касается санкций, зерно впрямую не санкционировалось никем, перевозки, но там действуют, так сказать, вторичные санкции, очень больно, и действуют самопсихологические или квазисанкции, когда юридические лица просто боятся иметь дело с российскими грузами, потому что так запуганы, то, что санкции вводились там первый, второй, 25-й пакеты с такой скоростью и в таком объеме, что совершенно непонятно, можно ли иметь дело, как осуществлять расчеты и так далее. То есть там есть серьезнейшие логистические и расчетные проблемы. По российским текущим контрактам они в конечном счете преодолеваются, но это деньги и это время. Украинские объемы, те, которые зависли, это значительно большие объемы, чем то, что исполняется по текущим контрактам. Значит, там проблем, соответственно, будет больше. Но мне кажется, что вообще торговля зерном, торговля вообще продовольствием, лекарствами, минеральными удобрениями должна быть просто деофшоризирована абсолютно, потому что это те вещи, от которых зависит ну, много на планете. Могут быть просто большие неприятности, если каким-то образом мешать вот этой торговле.
Ну да, вашими бы устами, как говорится. Но если вспомнить, вот те самые санкции, по-моему, мы про это еще не упомянули. Это, во-первых, то, что российские суда не страхуют, которые в теории могли бы вывести это зерно. А во-вторых, им запрещают заходить в порты ну, не буду перечислять, отдельной категории стран. Вот это вот разве сложно отменить? И тогда зерно таким желтым потоком потечет в Египет тот же самый.
Алексей, а я и говорю, именно это и есть вторичные санкции. Там российские суда не запускают во многие порты, импортные суда не запускают российскую. То есть, пожалуйста, плавайте, запускайтесь, но их не будут страховать, что сразу ставят шлагбаум запретительный. С расчетами, вы же помните, что были санкции, которые ограничивают расчеты в валютах, а за зерно-то обычно платят в чем? Не в лунных же камнях, как раз в валютах. То есть это и есть вторичные санкции, плюс еще квазисанкции, когда огромное количество компаний из страны ушло, огромное количество компаний сказали, что они не хотят работать с российскими грузами, в том числе и те, которые занимаются морской логистикой, те же самые контейнерные перевозки. Ведь 80% перевозок осуществляют те компании, которые сказали, что с Россией работать не будут. Естественно, возникают такие, знаете, левой рукой правое ухо чесать, левые логистические схемы, которые просто очень долго и дорого исполнять. Я об этом и говорю.
Но тут ведь вопрос, они по движению души это сделали или потому что им запретили? Вот если, например, сейчас отменить санкции, касающиеся конкретно судов, перевозящих продовольствие, зерно, лекарства и так далее, вернутся ли вот те самые компании на этот рынок? И страховые, в частности, и вот эти вот контейнеры и прочие другие?
Ну, контейнерные перевозки, Маерск, например, по-моему, даже между первым и вторым пакетом принял такое решение, может быть, по движению души. Но 90% тех, которые приняли подобные решения, их приняли не по движению души, а потому что опасались, что их кто-то там будет наказывать или еще что-то, или будут проблемы, связанные со вторичными санкциями, которых, в общем-то, боятся. Вот, поэтому просто должно быть очень четкое указание-разъяснение о том, что вы можете бояться чего угодно, но вот есть продукты, которые, есть товары, которые вообще в принципе возить нужно. Значит, и не бойтесь ничего, не будет у вас никаких кар небесных ни за то, что вы погрузили-разгрузили, ни за то, что вы расплатились. Потому что, понимаете, вот Россия, например, имеет хорошие виды на урожай. Экспортный потенциал сегодня оценивается от 35 до 40 миллионов тонн. В принципе, прибавка к прошлому году такова, что может компенсировать, например, выход де-факто Индии с этого рынка. Индия тоже была поставщиком, но экспорт закрыла, потому что там плохие виды на урожай.
Да, они еще и рис запретили вывозить, насколько я помню.
И рис тоже, кстати говоря. И у нас, кстати, будет не очень хороший урожай, поэтому мы тоже запрещаем вывозить рис. Вот. Поэтому вот можно было бы хотя бы частично восстановить баланс, который пострадал в результате обычных природных факторов. Но если будет продолжаться вот этот спотыкач с вывозом, когда, я не знаю, заплатят не вовремя, не заплатят, как заплатят, сколько будут подозревать, погрузят, не разгрузят, кто приплывет, кто не приплывет, то, конечно, экспорт будет затруднен. Он просто не то, что даже будет затруднен, он будет отражать.
Ну хорошо, ладно, давайте вот как бы экстраполируем ситуацию с углеводородами и разнообразными энергоносителями на продовольственный рынок. Ну вот, они хотят отказаться вообще от наших углеводородов, от газа, от нефти, наказывают нас, ну и так далее. Себя тоже, кстати говоря, неизвестно еще в какой степени больше, кого больше, кого меньше. Если, предположим, они вообще откажутся от нашего продовольствия, как изменится вот эта мировая логистическая система потребления продуктов? Как будет жить тот же самый Египет, который очень зависит от этих поставок, и ряд других стран серьезно, да? Как сама Европа будет? Вот как это все перенаправится, с вашей точки зрения? Если можно сейчас об этом говорить и как-то предполагать.
Об этом, во-первых, конечно, это гипотеза, этого не произойдет.
Почему? Так, подождите, нет, тогда давайте остановимся. Почему вы так думаете? Ну вот они нам отрубили вообще все.
Нет, если говорить об углеводородах, то, в принципе, существуют в мире возможности по наращиванию производства, причем есть объемы, которые просто зарезервированы в результате договоренности ОПЕК для того, чтобы удерживать рынок в балансированном состоянии. По той же самой продукции растениеводства такового нет. На мировой рынок вывозятся те излишки, которые есть, за минусом внутренних потребностей, переходящих запасов обязательных там и так далее. И сельское хозяйство, оно не имеет резерва быстрого наращивания, потому что интенсификация своего предела, в общем-то, уже достигла. по сегодняшнему уровню развития науки и технологий она идет, но обеспечивает медленный прирост. А экстенсивно наращивать производство имеет возможность не только вот Российская Федерация. Поэтому те объемы, которые там есть, они сегодня составляют баланс, да еще и дефицитный баланс, потому что цены-то, в общем, объективно высоки. Вот поэтому, если отказаться от поставок российского зерна, а мы из сельхозпродукции поставляем зерно и масличные, вот, то ну, будут большие проблемы. Они будут проблемы вообще на мировом рынке в виде повышения цены. Значит, на пшеницу, прежде всего, третьего класса, базовую, и кормовую, и пищевую. Вот. Ну и проблемы будут еще больше в странах, которые вообще, в принципе, просто ориентировались на Российскую Федерацию, такие как Египет, там та же самая Эритрея, Сомали, Ливан, Ливия и вот такого типа страны Северной Африки и Центральной Африки.
Да, Бангладеш, Иран и так далее.
Бангладеш, Иран, Ирак, там будут просто большие проблемы, связанные с тем, что хлеб, конечно, будет, но он будет сильно дорогой. И заменить быстро эти объемы будет очень тяжело, тем более, что в последние годы природа преподносит сюрпризы, и в этом году ситуация идеального шторма на этом рынке в отрицательном плане чем характеризуется? Там вот посмотрите, что в Северной Америке, что в Европе, что в Китае, в Индии погодные условия как раз сложились не самым лучшим образом. И вот это вот, когда все сразу, и природные катаклизмы увеличиваются, в общем, это совсем ситуация нехорошая с точки зрения замены этого объема, который может вывалиться с рынка. Поэтому я не думаю, что кто-то от российского зерна, в принципе, может и будет отказываться. Нет, продают просто страны, совершенно не завязанные во всем этом клубке противоречий.
Но, Леонид Иванович, смотрите, вот мы имеем, условно говоря, европейские страны, которые готовы похоронить свою промышленность, в частности, химическую, потому что без газа российского она не продержится там тех нескольких лет, которые потребуются на замещение, если вообще эти объемы можно будет найти. То есть они готовы мерзнуть, они готовы платить за бензин в разы больше, они готовы лишиться рабочих мест, а вот с продовольствием они почему-то, как вы считаете, должны отступить назад. Они принципиальные такие.
Я надеюсь на разум, я надеюсь на то, что взбунтовавшаяся Африка или там Бангладеш, или Иран с Ираком, ну, в общем, никому счастья не принесут. Я надеюсь на разум. Понимаете, химическая промышленность в худшем случае, если она упадет, ну, это, допустим, там максимально, ну, 100 тысяч работников, да, ну, повышение какой-то цены. А хлеб вот в странах, опять-таки, повторюсь, типа Эритреи, Сомали и прочих, это, собственно, главный фактор социально-экономической стабильности. И там, если он будет дорогой, ну, будут большие проблемы.
Ну, это факт, а посмотрим, насколько человеколюбия хватит нашим, как говорит глава государства, западным партнерам. Еще одна важная, кстати, связанная с химией тема. По удобрениям, что будет в ближайшем будущем, потому что по калийным удобрениям Россия и Белоруссия занимают почти половину рынка, 45%. Ну и, собственно говоря, вот как здесь-то быть?
Но вообще Российская Федерация на мировом рынке удобрений столь же критический поставщик, как и по зерновым. Значит, там в прошлом году было поставлено 37,6 миллионов тонн на 12,5 миллиардов долларов. Это порядка 20% вот объемов экспорта удобрений в ассортименте. И калийные, и азотные, и фосфорные. У нас традиционно промышленность минеральных удобрений, так сказать, большая химия, была сильная, потому что есть месторождение, есть запасы газа, и, в общем, было желание и возможность строить гигантские предприятия. Это гигантские-гигантские предприятия. В Европу Российская Федерация поставляла огромное количество удобрений до 40% в ассортименте. Это не только калий, а вот как раз и фосфор, и азот. И если калийные, например, и фосфорные удобрения, в принципе, в перспективе, можно было бы где-то там увеличить производство, потому что месторождение просто больше бы эксплуатировалось, но достроили бы существующие предприятия, то по азотным увеличить производство проблематично, потому что там кроме гигантского и очень дорогого и долго строящегося предприятия нужно иметь газовую трубу. Значит, причем желательно ближе к месторождению, потому что труба должна быть большая, и запасы должны быть приличные. Это не везде, поверьте, такие сочетаются особенности. Вот. Но надо отметить, что саммит поставки минеральных удобрений сгоряча действительно санкционировали и Соединенные Штаты, и европейские страны. Причем, если Соединенные Штаты быстро одумались и эти санкции отозвали и включили удобрения вот как раз в продукты, которые не санкционируются, типа продовольствия, лекарств, и, в принципе, никто не запрещает Соединенные Штаты или через Соединенные Штаты их продавать, то европейцы не все сняли ограничения, что, в общем-то, странно, потому что удобрения – это один из главных факторов производства, и их отсутствие вовремя, но приведет к тому, что урожайность будет меньше, эффективность будет меньше, а цена на продукцию будет больше. Но с моей точки зрения, я думаю, что санкции в итоге будут отменены, но там, Алексей, опять-таки есть те же самые логистические проблемы и платежные проблемы, которые вторично давят, и экспорт, конечно, можно осуществлять, но с большими сложностями. Вот там, мне кажется, удобрения должны быть к таким же точно товарам отнесены, как и зерно и лекарства, которые не офшоризируются в принципе.
Ну, тут я с вами полностью согласен, потому что ведь пойдет история, она пока распространяется только на газ, что мы продаем только за рубли, а кто-то будет говорить, нет, за рубли мы не покупаем, хотя там, в общем, ну, мы не будем сейчас углубляться, схема такая сложная, вовсе даже получается и не за рубли. А вот такой любопытный вопрос. Вот когда Россия ввела санкции против Евросоюза в 2014 году в качестве ответных мер, эмбарго на поставку отдельных видов продовольствия из разных стран, тогда у нас сразу обнаружилось, что в Белоруссии добывают множество там креветок, каких-то там, не знаю, рыбных продуктов, еще чего-то. То есть Белоруссия, ну что ж, тут греха таить, стала такой форточкой поставок из Европы в Россию. Вот в данном случае, когда теперь Россия оказалась в такой ситуации, где будет располагаться эта форточка? Есть ли у вас представление об этом?
Ну, вокруг страны есть. Есть Казахстан, есть Узбекистан, Киргизия, есть Армения с Грузией. Есть страны, которые могли бы... Ну, они, во-первых, не враждебные, должны быть к Российской Федерации минимум. Ну, и хотели бы подзаработать. Единственное, что если речь идет про санкционные товары, то они могут бояться попасть под вторичные санкции. Но по продовольствию, например, по эмбаргированному, я думаю, там особых проблем не будет. Да и товары, посмотрите, в магазинах, вот как раз те, которые попали под санкцию, они еще не исчезли, и, в общем-то, есть. И они свежие достаточно. Поэтому их не завезли еще до введения санкций против Беларуси. Значит, везут через что-то другое. Тут ведь, понимаете, контрабанда штука выгодная. Вода дырочку найдет. Ну, а потом там есть одна тонкость, связанная с чем? Вот если вы, например, везете сыр голландский, вот просто голландский в упаковке через какую-то страну, в Россию, и пишете там «Made эта страна», то это контрабанда. Но если вы везли замороженные креветки, дефростировали их, например, распаковали, то это уже будет продукт той страны, из которой вы поставляете.
С добавленной стоимостью, вот. Да?
Да.
Ну, уловок-то может быть много. А как, кстати говоря, еще параллельный импорт в таких ситуациях может нам помочь где-нибудь?
Это же именно он и есть. Это именно он и есть. Это импорт без разрешения правообладателя, либо без объяснения дальнейшей судьбы. То есть изменение географии поставок.
Ну, весь вопрос, как мы дальше будем со всем этим жить, и насколько просядет наша экономика, если нам не дадут продавать продовольствие, которое, кстати говоря, в последние годы, насколько я помню, вровень стало с оружием, то есть примерно одни и те же доходы от продажи продовольствия страна получает.
Да, и доходы эти увеличиваются, но еще раз хочу сказать, я абсолютно уверен, что никто не дойдет в мире для того, чтобы запретить поставки российского продовольствия. Речь идет о зерне. Мы мало поставляем мяса, мы мало поставляем там всего остального, но мы много поставляем зерна. Слушайте, ну вот представляете, Турция, например, поставщик муки номер один в Европе. За счет чего? Потому что она же покупатель то ли номер один, то ли номер два, они с Египтом там места эти делят от года к году, российского как раз вот этой самой пшеницы, которую они там, построив кучу мукомольных предприятий, перемалывают, делают хорошие там сорта муки, раз, два, три, четыре, пять, и поставляют. Слушайте, там целая экономика на этом работает. Плюс ко всему бедные страны. Есть огромный экономический интерес, который помимо гуманитарных просто не дадут этого сделать. Но и потом это и нелогично, и нереально, это усугубление проблем вообще мировых.
Ну вот мы много о зерне говорим, а вообще все остальное продовольствие, насколько значимо? Здесь ведь мы не в первых рядах, скажем так, мы только себя обеспечиваем по большей части.
Ну да, ну Российская Федерация мясо поставляет очень мало, птицы там начала поставлять, но тоже немного. Но если ты специализируешься на зерновых, это хорошая специализация. У каждой страны своя специализация.
Не, ну просто извините, что прерываю, вопрос в том, без хлебушка-то можно что-нибудь другое скушать и на этом протянуть?
Хлеб, он база, во-первых, не только для всей системы цен в агрокомплексе. Почему, когда хлеб начал дорожать, зерно начало дорожать, вот в феврале, в марте сразу сказали, что подорожает все. Во-вторых, хлеб – это же сырье для производства мяса, молока и многого-многого другого, что кушает человек. Вот поэтому это базовый товар, это такой же, как нефть для экономики.
Ну, это понятно, да, потому что ты должен курочку покормить, и корову там чем-то тоже, чтобы она дала то молоко, или там, чтобы из него сделать масло, и так далее. То есть это, конечно, связывает все остальные
вещи. Ну, считайте, что если мы поставляем зерно на мировой рынок, значит, мы в пересчете поставляем и масло, и птицу, и молоко, и скот крупный рогатый, или там свиней. Это... Так.
Спасибо вам большое, Леонид Иванович. Леонид Холод, доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка, был в эфире «Радио Спутник». Ну, а мы на этом нашу экономическую часть или экономические исследования заканчиваем на сегодня, хотя я думаю, что тема-то будет продолжена в наших следующих эфирах.